Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – профессор, доктор философских наук, директор греко-латинского кабинета Юрий Анатольевич Шичалин. Мы говорим сегодня о философских школах античности и их влиянии на христианскую культуру. И вот во второй части я хотел бы начать с вопроса, Юрий Анатольевич. Вот мы действительно очень живо так вы представили, чем занимались люди в философских школах. А вот апостольская община, можно ли ее в каком-то отношении сравнить с философской школой? Ведь во главе Христос – это учитель. Помимо того, что это спаситель, Богу-человек, ну, люди ведь не знали, может быть, что, когда они приходили в общину, с кем они имеют дело, да? И по своему человечеству Христос мало отличался от любого другого гуру, скажем так, проповедовавшего какие-то истины. Но есть ли какие-то параллели между апостольской общиной, собравшейся вокруг Христа при его жизни, и античной философской школой?
Вы знаете, все-таки я бы предпочел их не сопоставлять. В прямом смысле сопоставление здесь, по-моему, не может быть проведено по одной простой причине. Потому что философская школа античности существовала непрерывно и до Христа, и после Христа продолжала существовать. И философские школы, так называемые школы античности, это были греческие школы. И эта греческая традиция предполагала определенный профессионализм. Ну, собственно, когда мы говорили о софистах еще, нужно было бы сразу вспомнить, что от софистов возникают и школы философские, и школы риторические. И это школы профессиональные, это высшее образование античное, либо философия, либо риторика. И нужно сказать, что риторика, риторы, ну, тот же знаменитый Сократ, не звали то, чем они занимаются, философией точно так же. Вот эта философия как общее образование, она свойственна в высокой степени античным риторическим школам, которые понимают себя таким образом, как философию то же самое. Вот, и поэтому, несмотря на то, что мы начали с того, что школа Пифагора дала возможность, показала, как можно совместить знания, которые даются нерациональным путем, и рациональную науку, которую можно сформулировать и передать другому. Вот, это, тем не менее, философские школы как таковые, они не исходили из того, что они богооткровенное знание дают. И это как раз наряду с христианством, когда христианство стало развиваться, стало очень ощущаться. Второй век – это замечательное совершенно время, когда вновь вспыхивают и расцветают греческие философские школы. Мы знаем, что к этому времени уже расцветает аристотелизм, потому что уже в первом веке до Рождества Христова были изданы тексты Аристотеля, и их комментировали, толковали, и они стали очень популярны. В начале первого века по Рождеству Христова появились тексты Платона, их комментируют, толкуют, и появляется, развивается платоновская школа, как таковая. И вот я почему я говорю, что мы их не можем сопоставлять, потому что никаким боком нельзя общину Христа вывести из этой традиции, во-первых. И, во-вторых, эта самая традиция философии очень быстро осознала, что ей как раз не достает то, что было у учеников последователей Христа, у христиан.
А когда происходит эта встреча?
Эта встреча, ну, во втором веке она уже произошла. Потому что во втором веке мы сталкиваемся с такой фигурой, например, как Юстин. Святой Юстин – мученик или философ. И эта встреча очень ярко показывает, что произошло, собственно говоря. Но обычно к этому периоду применяют такое определение, что происходит эллинизация христианства в этот момент.
Это потому определение что... Гарнака, ну,
определение Гарнака,
о гностицизме, да, его прежде всего говорит.
Вот, ну, это тенденциозная совершенно концепция, она очень совершенно ясно, чем продиктована. Вот, но если мы посмотрим, что произошло с тем же самым Юстином, нам может поначалу показаться, что происходит, наоборот, христианизация философии. Потому что Юстин в разговоре с Трифоном Иудеем показывает, какой путь он прошел. И он показывает, что он прошел все ведущие философские школы, включая пифагорейцев. Вот на пифагорейцы, конечно, в школе учили прежде всего математики, что бы за этим ни стояло, какие бы глубокие прозрения другого рода за этим ни стояли. Вот. А Юстин понимает, что этого недостаточно. И он прекращает свои поиски и успокаивается во Христе, и потому что он понимает, что здесь другой тип знания. Полная уверенность, абсолютная самодостаточность христианства, потому что есть Бог-человек Иисус Христос, есть Бог, который явил его и позволил через него приобщиться к истине как таковой.
Как и говорил вот, апостол Павел, не дайте соблазнить себя философией по стихиям этого мира, а не по слову Христову. По-моему, так, да? Но все-таки обычно вот, повторяют эту формулу, не дать соблазнить себя философией, да? Но не повторяют ее продолжение. То есть апостол Павел не был противником философии, но считал, что не нужна и должна быть преодолена философия по стихиям этого мира. То есть, по сути, вот та самая естественная история, о которой мы говорили в начале нашей передачи.
Ну, не только. Дальнейшее христианство развивает очень такой... важную и принципиальную концепцию, но здесь мне хотелось закончить этот эпизод с Юстином, понимаете, чтобы было понятно, о чем идет речь. Юстин понял это, изучая языческую философию, что она его не удовлетворяет. Но дело в том, что приверженцы язычества, они очень в это примерно время понимают, что и их не удовлетворяет то, что было раньше. Конечно, замечательно можно было сказать, что Платон был рожден Аполлоном, и что его знание Бога откровенное. Но его тексты изучали еще в том же втором веке, как тексты совершенно светского толка и характера. Они не несли вот этой уверенности в том, что перед нами подлинные истины, подлинные знания, потому что его источник таков, что там не может быть неподлинного. Вот. И позднейшие платоники стали это очень чувствовать. И одним из первых, кто это ярко проявил, был небезызвестный Порфирий. Потому что Порфирий прекрасно понял, что если философия не базируется на, если у нее нет другого элемента, вот этого элемента богооткровенного знания, истины, которая дается как таковая, и которая от нас не зависит, но нам дается свыше, то философия оказывается ущербна.
И ну, Порфирий обратился к мифу опять, да, к Гомеру, к пещере нимф.
Ну, да. Это один из эпизодов.
Один из эпизодов,
он
да.
обратился, прежде всего, к тому, что он обоготворил своего учителя Плотина.
Цитата. Пьер Адо. «Плотин или простота взгляда». Возражая гностикам, Плотин утверждал, что духовный мир заключен в нас самих. Преображенное «я» подчас взирает само на себя, глазами получившей очищение души, как на красоту, исполненную величия, а на внутреннюю жизнь, как на омытую божественной жизнью.
Платин был тоже мистиком, и то, что вот мы предполагаем, было свойственно еще пифагорейцам, это опора на богооткровенные знания, ему представлялось, и Порфирий нам так это во всяком случае показывает, что он четырежды был восхищен вот, в некие более высокие сферы, ему была открыта истина как таковая, и Платин, и Порфирий сокрушенно говорит, что я всего один раз. Вот, но вот здесь видно вот эта тяга и тоска по другому типу знания, который за пределами рационального знания.
Ну, Христу не надо было быть восхищенным, да? Он, говорится, о нем не почитал для себя хищением называть себя Сыном Божьим, да? Потому что восхищаться или быть похищенным, да, ну, нужно человеку, который возносится на небеса, что-то там видит, как платоновский эр, и потом возвращается. А Христос другого рода, да?
Ну, вот. И другого рода, но то, что он другого рода, еще раз говорю, стали понимать язычники. Потому что обычно, когда излагают этот поздний период, то обычно излагают его так, что христиане, ну, у них ничего еще не было, школы не было, философии как таковой не было, и поэтому они заимствуют у эллинов, и вся история христианства, вплоть до Дионисия Ареопагита, во всяком случае, состоит в том, что христиане бесконечно постоянно что-то заимствуют у язычников. Вот, но если мы смотрим на это непревзято, то мы видим, что в этот самый момент, начиная примерно со второго века и уж в третьем веке определенно, происходит изменение в языческом платонизме в частности. И он осознает необходимость другого типа знания и соответствующего рода текстов. И вот тут происходит сакрализация текстов Платона, и Порфирий решил сакрализовать тексты Плотина. То, что он сделал с сочинениями Плотина, превратив их в Энеады, это мыслимо только потому, что он считал, что все, платонизм погибает, если у него не будет своего богооткровенного текста. И он решил сделать из сочинений Плотина вот этот богооткровенный текст, который отразит весь мир и чудесным образом нам его представит, и на который можно будет опираться, и толкуя которым можно прийти к истине.
То есть Энеады, Плотина, девятки Плотина – это такое своего рода священное писание, да?
Искусственная конструкция Порфирия, да, который Порфирий стремился по образцу христиан, которых он презирал и критиковал, он же нещадный критик христианства. Вот, но он считал, что в этом плане они превосходят
платоников. А вот христиане ведь продолжают читать Плотина? Я вот недавно прочел статью очень интересную о сестре Иоанне Рейтлингер, замечательная иконописица парижская, духовная дочь и отца Сергия Булгакова, и отца Александра Меня, последовательно. Она очень любила читать Плотина. Она находила в нем вот те созерцания внутреннего человека, которые очень полезны для христианина, и даже приняла монашеский постриг, стала монахиней, да, и читала Плотина, будучи монахиней.
Это совершенно закономерно. Совершенно закономерно. И в связи с этим нужно сказать только вот что. В VI веке появляются три текста очень странных. Это три текста, которые являются переложениями Эпиктета, его Энхириден, руководства. Ну что, почему христиане должны предлагать Эпиктета? Что это за странность такая? И в этот же момент его толкует Энхириден Симпликий, языческий философ. Почему это происходит? По одной простой причине. Потому что христиане к этому времени, начиная еще с IV века, и, может быть, даже немножко раньше, они уже осознали для себя одну очень простую вещь. И, ну, достаточно посмотреть на святителя Василия Великого. Все прекрасно знают, что, комментируя Шестоднев, он постоянно опирается на Аристотеля. Но это не значит, что святитель Василий аристотелик. Потому что в этот момент уже и всем кисаистским, во всяком случае, была отчетливо и определенно сформулирована концепция, которую нужно признать правильный совершенно, и я бы считал актуальный по сей день. Потому что я все был совершенно уверен, что если Бог язычникам открывал правильные какие-то вещи, и они могли это воспринять как таковое, то это не принадлежит язычникам. Знаменитый спор императора Юлиана и христиан в этом состоял. Император Юлиан запрещал им преподавать и запрещал приобщаться к этому типу образования. Почему? Если вы читаете Гомера, извольте признавать наших богов. Но это совсем не так. И христиане именно это и показали. Что вот это, в чем принципиальная разница? Можно получать общее образование, которое традиционно передается в языческой школе и продолжает существовать еще в IV веке в своем развитом виде. Достаточно вспомнить учителя святителя Василия Либания знаменитого, который так и остался язычником, был приверженцем императора Юлиана и так далее. Вот. Так вот, это...
Ну, у нас с вами тоже были учителя, не язычники, атеисты, может быть, которые нас много чему хорошему научили. Совсем не обязательно мы должны помнить только наших учителей, которые нашли Бога, нашли веру. Это очень хорошо, но я вспоминаю с благодарностью и иного типа учителей, которые учили меня гуманитарному знанию, математике, может быть, в школе.
Да-да, я тоже что-то вспоминаю. Когда я учился на философском факультете, уроки по теории множеств и так далее. Вот здесь, почему я хотел об этом сказать и об этом вспомнить. Потому что христиане осознают очень важные вещи, которые осознает всякий новый народ, который становится носителем европейской цивилизации. Мне кажется, что это очень важная вещь, и я бы хотел на нее обратить внимание. Я об этом много и думаю, и время от времени говорю и пишу. Происходит явление, которое очень важно понять корректно. Христиане не просто вступают в этот мир как представители определенной школы или что-то там еще. Нет. Они вступают как новый народ.
Доктрины какой-то, которую они усвоили, да?
Совершенно верно. Они вступают как новый народ. Причем более того, народ, ну, тот же Евсевий в церковной истории пишет, и видно это и по его евангельскому приготовлению, что христиане – новый народ, который везде, который самый мощный, который еще сильнее других, мощнее других, который все может на себя взять. И христиане начинают делать то, что за несколько лет до этого делали римляне по отношению к грекам. Когда была греческая культура, и пока мест не было римлян, мы не можем сказать, что бы из них было. Собственно, то, что греческая культура стала первой европейской культурой в ряду культур европейской цивилизации, это
заслуга римлян.
Это заслуга римлян, совершенно верно. Потому что они, став самым мощным народом в Средиземноморье в середине во второй половине третьего века, они поняли, что им не хватает пустяка того, что есть у греков, их высочайшей культуры. И они начинают с парадоксальных вещей. Этот факт должен всегда у нас быть в сознании. Они начинают с того, что начинают учить своих римских детей по переводу Одиссеи Гомера. Вот. И постепенно они охватывают всю греческую культуру. И несмотря на то, что философов продолжают изгонять из Рима, еще в первом веке были такие процессы, тем не менее Рим на короткий промежуток, примерно на 2,5 века, взял на себя эту роль носителя европейской цивилизации в ее полноте. Вот нас не удивляет, что Марк Аврелий пишет по-гречески, да и вся предшествующая культура этого периода, она связана с тем, что греки продолжают быть для римлян ориентиром и тем уровнем, которого они должны достигать. Вот. И вот христиане оказываются следующим народом, который берет на себя все внесение бремени, всей предшествующей теперь уже греко-римской цивилизации.
Ну, по-моему, инок Филофей в одном из своих посланий сказал, что Христос в римскую власть записался. Есть какие-то вот похожие, вот, по-моему, я даже точно цитирую. Действительно, Христос родился в Иудее, которая была под римским прокураторством, да? И чисто исторически это точно. Он записался, был записан в римскую власть. Но, может быть, и какой-то более высокий смысл в этом есть, что действительно христианский народ стал преемником вот того, что мы имеем в виду под Римом, да? То есть той универсальной культуры, на которую претендовала Римская империя.
И которая была греко-римской и для самих римлян, и для христиан. Потому что мы видим, что христиане на Востоке и на Западе, они заняты одним и тем же усвоением всего комплекса того, что было сделано. И поэтому это примета нового европейского народа, который вступает в роль лидера, вот она целиком и полностью примета это свойство христиан.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – профессор, доктор философских наук, директор греко-латинского кабинета Юрий Анатольевич Шичалин. Мы говорим о философских школах античности и христианстве. И вот вы говорите о том, что христианство восприняло вот эту миссию Рима и вобрало в себя весь тот багаж культуры, цивилизации, который был создан греками и римлянами. Можно ли сказать, что христианство, по сути, получается такой вот космополитической религией? Греческое понятие космополит, да, то есть гражданин мира. Неважно, где ты, в Ионии, там, или на Самосе, или на Крите, да, ты гражданин мира, ты в космосе живешь. Вот это ощущение мира как творения Божьего, да, а себя как посланного в этот мир образа и подобия, оно дает ли христианину сознание вот такого духовного космополитизма?
Ну, вы знаете, ведь в этом смысле оно и римлянам не давало такого сознания. Они оставались римлянами, и в этом было все дело, что римляне оставались римлянами. Вот и у христиан то, что они особый народ, это чувство всегда было. То есть космополитизм в том смысле, что здесь я одну исповедую религию, принадлежу одной культуре, там другой, этого не было. То есть это была немножко другая была ситуация. Столкнувшись с вершинным развитием предшествующей цивилизации в Греции и в Риме, христианство готово взять ее на себя. И оно это подтверждает тем, что оно воссоздает институт школы. Вот тут мы опять возвращаемся к школе, и мы видим, что христиане этим занимаются. Мы прекрасно понимаем, когда появляется Александрийская школа, Когда Ориген начинает учить, он же учит философии. Замечательно в слове, похвален в слове Оригену Григория Травматурга. Мы видим то, что он призывал именно к философии. И считал, что это важнейшая вещь. То есть берет на себя роль и школы, в том числе христианства. Когда мы читаем дальнейшую, смотрим, следим за дальнейшим развитием, то что произошло вот у того же Евсевия, о котором мы уже говорили? Евсевий ведь тоже апологет. Но в чем его принципиальное отличие от предшествующих апологетов? Они должны были защищать себя от внешнего мира, а Евсевий совершенно спокоен. Он говорит, да мне защищать себя не нужно, потому что ваши же ведущие умы и мыслители, они сами говорят то же самое, что и мы, и приводят бездну примеров. Бездну примеров, в частности, те же Плотин и Порфирий. То есть Евсевий, как представитель лидирующей, мощной, возрастающей христианской культуры, он себя чувствует совершенно спокойно по отношению ко всем предшественникам. Ему не нужно перед ними оправдываться или что-то у них заимствовать. То есть то, что они говорят правду, то мы и берем, но это общая правда.
Наверное, не только философию, но и риторику античную, слово огласительное Иоанна Златоуста на Пасху. Это же просто цицероновские периоды.
Но риторическая школа существовала. Сейчас мы вспоминали же Либания. Если мы вспомним того же святителя Василия, то мы видим, что это великолепный ритор. Один из лучших риторов, манер совершенно классической. Вот. И, ну, достаточно помните, вот статы, бесконечные статы из Сократа, из Демосфена. Вот, и тоже, конечно, это так. Это так.
Цитата. Святитель Василий Великий. Послание к юношам о пользе греческих книг. Разумеется, в иную жизнь преимущественно вводят книги Священного Писания, воспитывающие нас сокровенным учением. Но пока вы молоды и в силу этого не способны постичь их глубокий смысл, мы упражняем душевное око на других, в чем-то похожих на них книгах, пользуясь ими как тенями или зеркалами и подражая строевой подготовке бойцов, которые, приобретя ловкость в движении рук и в прыжках, вкушают плоды этих забав в сражениях. Да, нам и в самом деле предстоит величайшая из битв, так мы должны на это смотреть. Ради этой битвы следует все предпринять и все по мере сил претерпеть, чтобы быть к ней готовыми. Следует общаться и с поэтами, и с историками, и с ораторами, со всеми, кто может принести хоть какую-то пользу для заботы о душе.
Христиане, как новый народ, раз и навсегда дали окраску всей европейской цивилизации. Когда теперешние новые европейцы пытаются забыть это или сделать вид, что им этого не нужно, что у них в истории много есть другого, что им гораздо ближе идеи свободы, равенства и братства, там чего-то еще, это все прекрасно. А что христианство с его мрачными средними веками, с его мракобесием в этот период, с его неприятной для протестантов католической традиции, вот с его стремлением найти всему некое нерациональное объяснение там и так далее, вот это все показывает только то, что забыт этот важный этап. И европейская цивилизация, которая единственная стала из всех цивилизаций, стала планетарной, приобрета планетарное рассмотрение, вот она уже навсегда связана с христианством. Это мы должны помнить. И поэтому всякий новый народ, всякая новая страна, которая входит в этот период, они всегда связаны с тем, что они помнят об этом своем христианском истоке.
Но ведь и христианство давно уже не единый народ. Или все-таки единый христиане?
Нет, не единый. То, что мы видим, это то, что произошло. Произошло как раз разделение христианства и разделение не только на восточные и западные, но и западные линии, на две линии, по крайней мере. Вот, но это не мешает тому, чтобы те же протестанты помнили о своем истоке и стремились к тому, чтобы его воспроизвести. И чтобы работать над всеми текстами и всеми ценностями, которые были связаны вообще с европейской, то есть с греко-римской в истоке своей культурой и христианской последующей. Но я не знаю, что дальнейшие эпизоды, они очень важны.
И память ума, и память сердца, наверное, если говорить языком Паскаля, Ведь когда мы слышим сегодня о том, как страдают наши братья на Ближнем Востоке, как ИГИЛ уничтожает христиан, у нас сердце содрогается. Мы сопереживаем судьбе наших христианских братьев, даже если они не входят вот в одну из поместных православных церквей, а принадлежат какой-то другой деноминации.
Конечно, так и есть. Что здесь нужно было бы иметь в виду? В том, что христианство показало, что оно открыто для восприятия для всех прочих народов, как это было с греками, которые были открыты для римлян, как это было с теми же римлянами, которые были открыты для всех народов, которые были в поле зрения. Вот то же самое сделало христианство. И именно поэтому оно навсегда остается как таковым неотъемлемой частью европейской цивилизации и культуры, хотя носители ее менялись, как мы знаем. Эта открытость всегда была приметой того, что перед нами настоящие подлинные силы. Эта открытость была проявлена мучениками первыми. Они были абсолютно открыты, то есть не скрывали того, что они христиане, потому что есть вещи, которые важнее, чем жизнь твоя собственная вот в данный момент, которая может прерваться. Так что я не считаю, что открытость в этом смысле может быть заменена какой-то осторожностью, хитростью, уловками и так далее. Подлинный народ-лидер и подлинный народ, принадлежащий к определенной цивилизации, открытостью он никогда ее не погубит. Потому что мы не можем считать открытостью то, что теперь происходит в Европе, когда мы удивляемся, что далеко не все сходу воспринимают ценности европейские и иммигранты, которые приезжают и которым открыт путь. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что память вот этой единственной цивилизации, которая стала планетарной, должна быть сохраняться на всем ее протяжении, в том числе и сейчас. И в этом смысле никакой закрытости быть не может.
Это что-то может вот нам школьное образование наше помочь в этом? Вот то, что вы делаете, основа православной культуры в школу.
На мой взгляд, это единственное, что может нам помочь серьезно и важно. Потому что сейчас, ну, то, что у нас был очень тяжелый период, как раз наступление такого варварства, и то, как его церковь выдержала это испытание, это у нас перед глазами. Вот теперь нам нужно сделать следующий шаг. Нам нужно убедиться, что мы достаточно сильны и открыты, чтобы вместить то, что происходит не только с нашей историей, потому что, я думаю, в своих передачах тоже вы это обращали внимание, и сами, наверное, тоже об этом думаете. Нам было очень важно вот эти ближайшие несколько лет осознать и осмыслить свою собственную культуру и пути ее трагические. Но теперь эта задача не может быть ведущей. Ведущей должна стать задача осознания тех вопросов, которые должны решать в мире в целом. И у России эта миссия совершенно важная, исключительная, и она может быть исполнена только, если мы вернемся к тому, что мы потеряли. Мы потеряли одну из важнейших потерь, которая была в этот период коммунистической. Это была потеря инфраструктуры, а научной и образовательной. Мы ее постоянно стремимся воссоздать, и на это нужно сейчас бросить все усилия. Но главное и центральное – часть этой структуры состоит как раз в том, что она опирается на мощное среднее общее образование. Не на специальные школы, а на то, что дает подлинный кругозор и приучает к мыслению мыслить так широко, всеобъемлюще, и в то же время не расставаясь и не теряя понимание своей принадлежности к этой культуре.
Юрий Анатольевич, я очень благодарен вам за эту беседу, и я хочу поздравить вас и от своего лица, и от лица моих коллег по радио «Вера», и от лица наших радиослушателей, я надеюсь, с 25-летием вашей школы. Дай Бог, чтобы таких школ было больше, чтобы, как эстафетная палочка, загорались какие-то лучики в других городах России, вот, и чтобы действительно этот процесс вписывания себя в историю мировой цивилизации, за которую в каком-то смысле мы несем сейчас ответственность. Совершенно как верно. Еще Инок Филофей сказал, в твоей державе там все державы снедошися, да, сошлись, да, вот, чтобы этот процесс продолжался, и чтобы мы действительно были достойны тех великих уроков мировой культуры, которые мы проходили в школе, и которые мы продолжаем проходить нашей жизни. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Юрий Анатольевич Шичалин, директор греко-латинского кабинета. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.